по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Передача «По страницам Библии», 9 часов, радио Тео, 20 марта. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда сегодняшнего выпуска. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, мы с вами во второй главе. Ну и вот мы немножко ускоряемся, немножко быстрее идем, чем раньше. Я напоминаю, что мы читаем Библию за 5 лет, с начала и до конца. Скоро, между прочим, у нас год вот этого нашего нового формата. Да, вот какого там получается у нас 2 апреля будет год, как мы к этому чтению с вами приступили. Ну и идем, слава Богу, неплохо идем. Благодаря во многом и вам, друзья, потому что вы пишете, потому что вы не остаетесь безучастными, потому что вы задаете вопросы, потому что вы благодарите, вы хвалите, вы критикуете, вы спорите. И это хорошо, это правильно. И я напомню, что вы можете нам написать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те страницы, на которых вы, или те группы в социальных сетях, в которых вы нас слушаете и смотрите. Наши основные группы называются «По страницам Библии». Это группа ВКонтакте и группа в социальной сети Facebook. Ну, вот несколько комментариев, которые у меня вчера остались без ответа. Оля Шабанова замечает: «Иисусу подвластно сделать в один момент то, на что у нас уходят годы». Вот тут интересный момент. Да, с одной стороны, подвластно. Более того, ему подвластно сделать в один момент то, что нам с вами не подвластно. В принципе, тут годы не годы. Из негодяя сделать искупленного праведника может только Бог. Он делает это в свое время. У нас такой возможности нет. С другой стороны, это не отменяет нашего с вами труда. Иногда хочется сказать: ну, Господи, ну ведь ты же можешь сделать в один момент. Что же я годы-то с этим мучаюсь? Но кроме его скорости, я имею в виду Божьей скорости, есть также Божья мудрость и Божье решение. Какие-то моменты, какие-то вещи он делает в один момент, какие-то не делает в один момент, а делает за много лет, а какие-то вот мы так с вами и не видим. Я до сих пор не понимаю, почему. Думаю, что вы тоже не понимаете, почему. Владислав Шемеев спрашивает: какое ваше мнение по поводу того, что написано в случае со Стефаном? Говорят, что это единственное место в Библии, где написано, что Сын Человеческий стоит рядом с Отцом, а не сидит. Так ли это и несет ли это какой-то смысл? Имеется в виду, конечно, фрагмент из Деяний апостолов. Это 7 глава, 56 стих. Стефана вот-вот побьют камнями. Но видит он не эти камни и не эти разъяренные лица людей. Это на самом деле один из самых таких ярких, самых сильных, самых в хорошем смысле драматичных эпизодов Нового Завета. История. Стефан стал первым мучеником христианской церкви. Он на самом деле его оклеветали. То есть те обвинения, которые против него придумывают в 6 главе Деяний апостолов, это некое отражение обвинений, которые были придуманы против Иисуса Христа и по их сути, и по их несправедливости. Так вот, на него действительно ополчаются. Несколько раньше, 54 стих, «слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесною Бога». Вот первый мученик христианской церкви. Вот в тот момент, когда встает большой вопрос, куда смотреть? Здесь вокруг эти люди, которые дышат злобой, которые уже берут камни, которые раскраснелись, которых много, которые, ну, слушайте, на самом деле это страшно, да, вот мы можем сколько угодно говорить, предполагать, но давайте просто вот представим себе эту картину, и картина разъяренной толпы с камнями, это картина страшная. Почему я говорю о том, что это один из самых драматичных эпизодов в Священном Писании? Потому что в этот момент Стефан смотрит не на эту толпу, он смотрит в небеса. Вот они хотели бы, чтобы он смотрел на них, ну, потому что так его легче запугать. Знаете, почему его не запугаешь? Потому что он смотрит на то, что действительно стоит смотреть. Вот видел ли он эту толпу? Мог ли он видеть где-то еще эти разъяренные физиономии? Конечно, мог. Да, конечно, видел. А вот здесь он видит славу Божию и Иисуса, стоящего одесною Бога. Что значит, он увидел славу Божию? Ну, на самом деле, даже увидеть Иисуса, стоящего одесною Бога, это уже славу Божию увидеть. Но увидел он явно нечто большее. И поскольку слово «стоящего», о котором вы как раз спрашиваете, повторяется дважды в 55 стихе и уже прочитанном нами в 56 стихе, мы не можем сказать, что это случайно. Я думаю, я предполагаю, я не один в этом предположении, но это предположение. Это только предположение, которое на самом деле разделяют многие христианские комментаторы. Так вот, предположение это заключается в том, что Иисус, Сын Божий, стоящий одесную Отца, приветствует, принимает в небеса первого мученика Церкви. Вот это понятие мученичества, оно появляется здесь, оно появляется в этот момент. И понятно, что Стефан, по большому счету, не первый мученик, он в любом случае идет путь, проходит путь, который прошел Христос. Да, он путит, идет по Божьему пути. Но вот в мировом таком, вселенском масштабе, это действительно приход первого мученика Церкви. И Сын Божий его встречает этим вставанием. Знаете, почему еще это такое важное, сильное описание? Это место, этот эпизод действительно очень важен. Вот в повседневной жизни очень часто наше восприятие ситуации, наше восприятие окружающего определяется тем, куда мы смотрим. Мы вчера уже начали говорить об этом, но это очень-очень уместный разговор в данном случае. А если смотреть вокруг, друзья мои, столько неприглядного, столько отвратительного. Если смотреть в себя, меня на самом деле пугают все вот эти вот истории про там анализ, самоанализ и так далее, если нет выхода какого-то. Потому что, честно говоря, если смотреть в себя, там тоже столько отвратительного и столько страшного, столько постыдного. Вот мы с вами еще об этом будем говорить, кстати, в связи с Евангелием от Иоанна, в связи с эпизодом с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Не скоро, но у нас будет эта беседа с вами. Так вот, по этой самой причине взгляд не вокруг, первый взгляд, он не вокруг, и он не внутрь. Потому что и там действительно много того, что приведет к полному разочарованию. Взгляд на Христа, взгляд на Бога. А вот потом уже, по такому треугольнику, через Его глаза, через его восприятие, через его Духа Святого, взгляд на все остальное. Взгляд и на себя, и на других людей. Одна моя знакомая, у которой серьезная достаточно инвалидность, она говорит, я иногда вот просто о себе задумаюсь, и мне так себя жалко. А потом задумываюсь о Боге, и вдруг прихожу к мысли, Бог так меня любит. Видите, в чем разница между «мне так себя жалко» и «Бог так меня любит»? Через что взгляд проходит? Есть там вот этот треугольник на окружающий мир, на себя, но через Бога? Или мы пытаемся смотреть напрямую? Александр Филимонов спрашивает, вот интересно, приумножение пищи было для всех, видимо, или же скрыто от глаз людей? Думаю, что скрыто от глаз людей, потому что никто не рассказал, никто не встал и не возгласил в этой ситуации. А вот я видел, как оно произошло. Так, подождите. А вы знаете, я сказал не совсем правильно и не совсем хорошо. Вот почему вы спрашиваете про умножение пищи. Мы говорили о приумножении вина, о превращении вина в воду. Воды в вино, да, вот нужно сообразить. А превращение воды в вино, конечно, было скрыто. Да, потому что иначе кто-то бы сказал об этом. Что касается приумножения пищи, а вот не знаю. Они носили, и всем хватало. Не знаю, не могу сказать. Не прочитал сразу ваш вопрос, почему-то был уверен, что это про превращение воды в вино. Вы об этом. Там-то понятно, там это было скрытое чудо. Не знаю, не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос. Мы с вами идем дальше, и мы с вами читаем вторую часть или вторую половину второй главы Евангелия от Иоанна, и мы видим, как Иисус, с одной стороны, как будто нарушает правила, и там его потом будут спрашивать, по какому праву, какой властью ты делаешь то, что делаешь. И с другой стороны, он на самом деле соблюдает правила, соблюдает закон, он очищает то, что принадлежит его отцу, очищает храм Божий от того, чего в нем в принципе не должно быть. Кстати, если наше тело — храм Духа Святого, если наше тело — тоже храм Божий, ну то столь же серьезно, столь же важно, чтобы наше тело очищалось от того, что в нем не должно быть, что неугодно Богу, что противоречит его имени, что позорит его имя. Но об этом, собственно, с вами будем говорить сегодня. И в конце я с удовольствием почитаю ваши письма, ваши вопросы, ваши замечания. А мой вопрос для рассуждения сегодня такой. Порою мы начинаем говорить о духовном и встречаемся с непониманием. Или кто-то с нами говорит о духовном, и мы его не понимаем. В чем причина непонимания, когда делается попытка говорить о духовном, вот о духовных темах? Еще раз, в чем причина непонимания, если делается попытка говорить о духовных темах? Мы в Евангелии от Иоанна, 2 глава. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты меняешь наши сердца, за то, что Ты открываешь их. Мы славим Тебя, наш Бог, и превозносим Тебя. Храни нас рукою Твоей. Молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Святое Слово, Священное Писание. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 242-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Мы в Евангелии от Иоанна, и мы с вами читали о том, как Иисус превратил воду в вино. Мы обратили внимание на эти сосуды, водоносы, которые существовали для омовения. Это старые побитые водоносы. И мы провели аналогию с нашей жизнью, которая тоже побитая, даже если мы еще и молоды или в средних годах. Но есть немало того, чем эта жизнь уже побитая. И Господь дает нам свою воду, своего Духа Святого, свое Слово. Но чудом Божьим, когда мы раздаем это людям, когда мы делимся этим с людьми, все это становится вином, который приносит настоящую подлинную, а не фальшивую, искусственную или временную радость. Кстати говоря, Евангелие дано для того, чтобы им делиться. когда люди говорят, я верующий, и мне хватает, и мне этого достаточно, и меня не волнует судьба других, это по меньшей мере странно. Если мы действительно верующие люди, то мы будем готовы делиться тем, что у нас есть, тем, что нам дал Господь. И будем раздавать эту воду, которую Бог по своей милости превращает в вино. Но возвращаемся к библейскому тексту. Евангелие от Иоанна, 2 глава, начиная с 11 стиха. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Помните, вначале мы говорили, речь ведь как раз о том, явит ли Иисус свою славу. И Он явил славу, но это было частичное явление славы, потому что еще предстоит, еще будет крест. И уверовали, это тоже такое частичное уверование. Мы увидим с вами, что в Евангелии от Иоанна это все-таки не один шаг, а это процесс. И я также обращал ваше внимание на то, как бережно Иоанн относится к географии. 12 стих. «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». В Евангелии от Луки, 4 глава, мы узнаем о событии, которое, скорее всего, произошло между 11 и 12 стихами 2 главы Евангелия от Иоанна. Это приход Иисуса Христа в его родной город, в Назарет. Назарет его отвергает. Собственно говоря, так и должно было быть. Нет пророка в своем отечестве. Его готовы сбросить со скалы. Но он уходит, и он приходит в Капернаум. Кстати, именно Капернаум, как мы тоже уже отмечали в предыдущих передачах, становится центром служения Иисуса Христа. И в Евангелии мы неоднократно читаем о том, что он возвратился в Капернаум. 13 стих. Иисус идет в Иерусалим на праздник Пасхи, на один из тех праздников, на которые нужно было собираться в Иерусалим. Но обратите внимание на то, как формулирует Иоанн. «Приближалась Пасха иудейская». А в оригинале «приближалась Пасха иудеев». Не его Пасха, а Пасха иудеев. Дело в том, что Иисус сам наша Пасха. Он пришел в этот мир. И религиозные праздники отступают на второй план. Более того, к этому времени Пасха действительно стала превращаться в обычную религиозную традицию. Это уже не его Пасха. Он явится на эту Пасху не сейчас, а через 3 года. Явится как агнец. Но пока это Пасха иудеев. Но мы читаем о том, что он приходит в Иерусалим, и вот эта Пасха связана с первым эпизодом очищения храма. Я, кстати говоря, считаю, что Иисус очищал храм 2. Один раз в начале своего земного служения, в другой раз в конце. 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Ситуация была в том, что на Пасху нужно было приносить жертвенных животных. Мы уже читали об этом в книге Левит, в книге Чисел, и еще прочитаем в книге Второзакония. И иудеи приходили на Пасху из самых разных районов. И далеко не всегда было удобно вести с собой жертвенное животное. Ну, с птицами особая история. И вот была установлена определенная система обслуживания. Жертвенное животное можно было купить прямо там, в храме. Но проблема заключалась еще и в том, что люди приходили с разными деньгами. А в храме можно было рассчитываться только храмовой монетой, которая специально для этой цели и чеканилась. Она считалась как бы более чистой, чем все остальные. Ну и вот храм окружает себя эдаким бизнесом. Это продажа жертвенных животных и обмен монет. Это все услуги, это все, что положено, это все, чтобы сделать поклонение простым. Давайте упростим поклонение. Знаете, друзья, сделать поклонение простым – это неплохо. Иисус говорил на простом, понятном, доступном языке. На таком же языке говорили и его ученики. Проблема возникает, однако,
когда мы делаем поклонение простым за счет того, что не даем реализоваться тем возможностям, которые заложил Бог. Ну, например, все это действие, весь этот обмен, вся эта торговля происходили в храме в одном из дворов, это двор язычников. А это двор, который должен был стать местом, куда приходят народы. Это двор, через который народы, представители язычников, могли прийти к Богу. И вот своей торговлей израильтяне закрыли этот путь. Они сделали это движение к Богу невозможным. И вот мы читаем с вами 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». 15 стих. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Иисус ведет себя не по-джентльменски. В другом месте, в параллельном месте, которое все-таки, я считаю, рассказывает о событиях, которые произошли в конце служения, он цитирует Ветхий Завет. Написано: «Дом мой дому молитвы наречется для всех народов». Это как раз про двор язычников. Все народы должны были приходить сюда, в это место храма. А вы сделали его, тут по-разному можно переводить, притоном разбойников, вертепом разбойников, логовом разбойников, как хотите, но смысл здесь в любом случае не изменяется. Иными словами, вы не исполнили предназначение храма. Вы не поняли, зачем он. Иисус имеет полное право так поступать. Это его дом, это его храм. И когда он приходит на это место, оказывается, что это место не готово принять его. Храм не готов принять его. Вот храм готов принять этих миновщиков. Храм готов развести у себя вот этот самый бизнес. Но он не готов принять Спасителя. Вера становится религией, когда мы пытаемся оптимизировать религиозный опыт, оптимизировать религиозный обряд. Интересно, что оптимизация религиозного обряда достигается за счет того, что из этого обряда выгоняют Христа. Понимаете, мы с вами обращаем внимание на то, как он выгнал миновщиков. И я слышал даже возражения неверующих людей по поводу жестокости Иисуса. Но вариантов-то здесь было два. Либо будут выгнаны миновщики из храма, либо из храма будет выгнан Бог. Понимаете, какая вещь? Сегодня немало храмов, церквей, из которых выгнан Бог. Эти церкви могут казаться даже красивыми, изысканными, яркими. Но если нет Бога, то эти церкви бессмысленны. Зачем церковные здания, если там нет Бога? Один из известных псалмов, который часто цитируется, собственно говоря, и здесь. Это 68-й псалом. Я прочитаю несколько стихов из этого псалма, начиная с 8 стиха. «Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего». Ну и так далее. Почитайте этот псалом, он очень известный, он часто цитируется. Сопоставление с этим псалмом помогает понять, что происходит. Иисус приходит к своим, но свои не приняли Его. Кстати, псалом этот цитируется в Новом Завете ни много ни мало 17 раз. Несколько фрагментов я читать сейчас не буду, но можете почитать сами. В Евангелии от Иоанна 15 глава 25 стих, Евангелии от Иоанна 19 глава 28 стих. Возвращаемся к библейскому тексту, 16 стих. «И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Это характеристика храма Божия в то время. К сожалению, это весьма меткая, весьма точная характеристика и большой части сегодняшней церкви. Можно ли иметь в церкви, допустим, церковную лавку? Я бы сказал, это не библейское слово, это мое мнение, мой взгляд. Я бы сказал «да», но только если эта лавка не мешает поклонению. Если люди все-таки приходят в храм ради того, чтобы поклоняться Богу, ради того, чтобы назидаться, ради того, чтобы славить Бога, а не ради того, чтобы что-то такое купить. Я знаю церковь, в которой сзади, вот за рядами, ставили такой столик, где раскладывали всякую еду, которую потом после служения можно было купить. Я знаю разные ситуации, и бывали ситуации, когда все нормально. Это никому не мешало, никого не смущало. Но мне довелось слышать однажды даже слова пастора. Это еще шло богослужение. И вот пастор, обращаясь к церкви, говорит: «Друзья дорогие, я понимаю, что там вкусная еда, уже всем хочется туда, но давайте еще буквально на минутку сфокусируемся на Господе». Вот это уже начало того, о чем говорит Иисус. Мы не затем идем в церковь, мы не затем идем в храм. 17 стих. «При сем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня». Они вспомнили как раз этот псалом. Они вспомнили 68-й псалом. Я думаю, что перед ними стали возникать вопросы. Вот он кто? Да, эти слова писал царь Давид. А кто этот, который воду превратил в вино, который очистил храм, который с таким авторитетом цитирует ветхозаветный текст? Кто он? 18 стих. С одной стороны ученики, с другой стороны иудеи в широком понимании. На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» В Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка мы с вами уже видели этот вопрос несколько позже, который задают храмовые лидеры, храмовые вожди, подходя к Иисусу, и говорят: «На каком основании ты это делаешь? Каким знаменем ты это доказываешь?» Спрашивают здесь они. Когда человек так спрашивает, подразумевается, что если знамение будет сильное, мощное, убеждающее, то он поверит. На самом же деле зачастую за такими вопросами стоит нежелание верить. Вот какое бы ни было это знамение, я не поверю. 19 стих. Иисус говорит об этом знамении. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». Кстати, скорее всего, во времена служения Иисуса Христа этот храм еще не был окончательно достроен. Он уже был почти закончен. Ну, то есть тут еще нужно было постараться, тут еще нужно было поработать. И вот что интересно. Этот храм строил Ирод, начинал его, по крайней мере, строить еще Ирод Великий. Ирод Великий при всех проблемах, которые с ним связаны, считался великим во многом благодаря этому храму. Вот он смог это построить. До него долгое время никто построить этого не мог. Был первый храм, который построил Соломон, был второй храм, это восстановленный храм во времена Ездры и Неемии. Дальше было очищение храма, ну, сначала осквернение, потом очищение храма в результате Маковейских войн 164-168 годы до Рождества Христова. Но это был еще тот храм, храм Неемии. И восстановленный храм, это храм Ирода. Вот за это, за строительство храма, к Ироду и прилепилось это прозвище Ирод Великий. Это был титул уважения на самом деле. И Иисус говорит: разрушьте этот храм, и я его восстановлю или построю за 3 дня. Они смотрят на храм и задаются вопросом: кем ты себя почитаешь, кем ты себя называешь? 21 стих. А он говорил о храме тела своего.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Павел, апостол Павел, говорит о том, что тело – это храм Духа Святого. То есть вот это понимание тела как храма потом будет присутствовать в Священном Писании, мы его с вами еще услышим. Иисус указывает на воскресение. Это и воскресение Христа, и воскресение верующих. Мы сораспялись Христу, мы воскресли вместе с Ним. Галатам 2 глава, 19, 20, 21 стихи. Послание к римлянам, 6 глава, говорят ровно о том же. Его тело и наше тело. Его смерть и воскресение и наша смерть и воскресение. Наше соучастие в том, что с ним произошло. Строительство Иерусалимского храма было все-таки внешним событием по отношению к иудеям. Его строил Ирод. Иудеи смотрели, кто-то участвовал как строители, но их роль была второстепенной, а то и третьестепенной. Здесь же Иисус говорит о своей смерти, о своем воскресении. Но мы становимся сопричастниками этой смерти, этого воскресения. В Деяниях апостолов, 13 глава, апостол Павел проповедует, и в 30 стихе мы читаем: «Но Бог воскресил его из мертвых». Слово «воскресил» — это то же самое слово, которое используется здесь. Интересно, что основное значение у этого слова, наиболее явное, наиболее частое значение этого слова — это даже не «воскресил», а «разбудил». «Воскресить» и «разбудить» — два эти понятия выражались одним словом. Не случайно, кстати говоря, Иисус говорит о Лазаре. Лазарь спит, я иду разбудить его. Ученики только не думали, что из такого сна можно вывести, что после такого сна можно разбудить. А Иисус это делает. Иисус говорит своим ученикам о реальности воскресения. И интересно, что они не могут этого понять. У них нет внутренней парадигмы, нет понятийной системы для того, чтобы вот это вместить. И поэтому 22 стих имеет смысл. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Вы помните, буквально несколькими стихами выше мы уже читали о том, что ученики уверовали в него. И тут после воскресения мы читаем: они поверили. Да, это процесс постепенный. Даже ученики не могут понять, не говоря уже о всех остальных. Знаете, что еще помогло ученикам и помогает и нам также? присутствие и действие Святого Духа. Вот когда Дух с нами, мы начинаем понимать духовные истины. 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил...» Внимание, смотрите, я думаю, вы уже привыкли к этому слову. «Уверовали во имя его». Опять? А что же 3 года пройдет, и толпа будет кричать «распни его, распни»? 24 стих. Я думаю, что концовка этой главы дает материал для того, чтобы понять, что здесь происходит на самом деле. Они уверовали, они, скорее всего, просто сказали: «Вау, как это круто, как это замечательно, как это классно». 24 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Они уверовали в него, но он не уверовал в них. Он не доверялся им. Дело в том, что так называемая вера этих людей не была спасающей верой. Они умели участвовать в оптимизированном богослужении. Они понимали, как сделать, чтобы все было красиво и все было правильно. И они даже впечатлились, когда пришел Христос. Только одного нет. Уверования подлинного, настоящего нет. Когда вы говорите «я верующий», что вы имеете в виду? Иисус умер за ваши грехи. Вы верите, что Он умер именно за ваши грехи? Не за грехи в принципе, не за грехи человечества, а вот именно за ваши. Я конкретизирую. Вы верите, что есть совершенно конкретные грехи, от которых вы без Христа не можете избавиться? И без Его смерти и воскресения вы не можете избавиться от наказания за любой из ваших грехов, и за все их вместе взятые. Я могу сколько угодно говорить, что верю в Иисуса Христа, потому что Он замечательный. Но это не будет вера, пока я не приму тот факт, что Он умер за мои грехи. Разделение Евангелия на главы порой оказывается не совсем уместным. Смотрите, 24 стих 2 главы. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо знал, что в человеке». Между фарисеями был некто, а в оригинале между фарисеями был человек именем Никодим, один из начальников иудейских. Про этого человека мы знаем, что он фарисей, что один из начальников, один из руководителей, один из лидеров. И мы знаем, что Иисусу ведомо, что в сердце этого человека. Мы читаем, он пришел к Иисусу ночью после всех этих событий на празднике и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Я думаю, что Никодим напрашивается на сотрудничество. Тебя тут отвергают, но мы-то знаем. Хорошее дело. Читаем дальше. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И тут Никодим входит в ступор. Потому что он начал с политического вопроса. «Мы-то знаем». Иисус переводит беседу на ступеньку выше, на духовный вопрос. И вот об этой беседе мы с вами продолжим говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте письма посмотрим. Ирина Чистякова, давайте начнем с этого письма. «Сейчас идет пост великий, Евангелие не читаем, только акафисты. Не могу понять вашу трансляцию». Ирина, есть разница между богослужебным чтением по православному церковному календарю и личным чтением? Вот просто как верующий человек, как христианин, вы читаете то, что вам Господь кладет на сердце. А в богослужебном плане, да, вот по богослужебному календарю, вы читаете то, что в богослужебном календаре сказано, то, что написано. Вот передача, которую вы слушаете, трансляция, которую вы слушаете, не привязана к календарю богослужебному. Это как вы бы просто взяли, открыли Священное Писание и начали читать. Никто вам не может, не знаю, запретить или указать, что сейчас не время читать Евангелие, читать Писание. Другое дело на богослужении, другое дело в церкви, другое дело, соответственно, вот когда речь идет именно о богослужебном календаре. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Эти трансляции не претендуют, естественно, на замену того, что в богослужении происходит. Вот это важно понимать. Алексей Новиков пишет: «Я верующий, но не хожу в церковь. Кто я?» Кто вы можете решить сами перед Богом. На этот вопрос вы можете найти ответ сами. Интересно, почему Никодим заинтересовался, и он приходит ко Христу? Он не говорит: «Я верующий, но ко Христу не прихожу». Вот да, задумайтесь, пожалуйста, об этом. Влад пишет: «Где найти записи за предыдущий год?» Записи можно найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи». И, собственно говоря, первая передача у нас там в этом разделе сейчас стоит как раз по страницам Библии. Пишет... Так, где у нас здесь? А вот, Александра Элитова. В Библии написано: «Душевный человек не понимает, что говорит духовный». Мое мнение, исходя из слова, плоть всегда противится духу. Поэтому, если живешь, потакая своим желаниям плоти, тогда мы противимся духовным назиданиям. И не только. Если живем по духу, то многие не понимают, для чего. Например, зачем молиться, если и так все хорошо? Рассуждают некоторые, не понимая, что молитва — это общение с Богом, это укрепление духовных сил. Тут действительно две картины, что ли, части этой всей истории. Жизнь по духу и жизнь по плоти. Действительно, живя по плоти, Священное Писание понять сложно. Но при этом дух действует в человеке. И многие из нас, я думаю, могут засвидетельствовать, могут рассказать о том, что когда-то читали Библию просто как обычную книгу. А теперь начинаем вот ее читать как именно Слово Божие, то, что дает Господь. Пишет Анастасия: «Скажите, как вы относитесь к тому, что сейчас верующие приносят в общину продукты, вещи и продают друг другу? Сама покупаю мед». Так у верующих удобно, что передают и из другого города по христианской почте. Везут то, ну, и так далее. Я думаю, что напрягает слово «продают». Мы с вами читаем Новый Завет, читаем о том, что наоборот, люди продавали все, что у них было, и в церкви у верующих людей было все общее. Так было в новозаветной церкви. Но интересно, что так было только в Иерусалимской церкви. Потом, когда мы читаем о других церквях, о следующих церквях уже в посланиях апостолов, а вот этой продажи всего и общинности в таком виде, ее уже нет. И ни одну церковь апостолы не укоряют и не обличают за то, что эта общинность пропадает. За то, что любовь пропадает, да, разумеется. За то, что единство пропадает? Да, еще как. За то, что разделения появляются? Конечно, об этом апостолы говорят. А вот то, о чем говорится применительно к Иерусалимской церкви, ну да, была вот эта история, когда Иерусалимская церковь, особенно первые времена христианства, жила именно так. Они все продавали и приносили к ногам апостолов, и у них получалась такая христианская община. Я не думаю, что сегодня есть проблема, когда люди покупают что-то у других людей, у других верующих людей. Проблема начинается тогда, когда одни начинают пользоваться другими. Ну, то есть, у тебя нет денег, я вроде бы верующий человек, но я говорю, ну, ты где-нибудь там займи, как-нибудь напрягись, и вот ты у меня купи. Я не хочу тебе помочь, не хочу тебя поддержать. А здесь мы, как верующие люди, имеем очень серьезное преимущество. Общаясь, мы можем быть честны друг с другом, честны перед Богом, и понимать, смотрите, я по образованию, по первому своему образованию, до богословского образования, переводчик. Я не продаю мед, я не продаю что-то вот такого плана, но когда ко мне приходят люди и говорят, вот здесь нужно помочь, здесь нужно послужить с переводом. А бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда я скажу, да, я это буду делать, я понимаю эту нужду, я понимаю эту ситуацию, я понимаю эту проблему, я понимаю, что и денег, может быть, и нету, или и брать их неудобно. Я буду переводить, буду это делать либо очень дешево, или бесплатно. Помолившись, поговорив с другими христианами, я принимаю такое решение. Может быть, ситуация иная, когда я скажу, знаете, да, я готов, но это будет столько-то стоить. Мне скажут, подождите, мы же верующие люди. И что? Вот вы же не придете в магазин и не скажете, слушайте, вы тут это, верующие люди, дайте мне колбаски бесплатно. Оно так не работает. То есть вот здесь действительно нужно определенное развлечение. Потому что действительно есть ситуации, и в христианском мире есть ситуации, когда мы, я говорю об этом с полным пониманием дела, когда мы начинаем пользоваться друг другом. Ну ты же христианин, ты сделаешь мне бесплатно. Когда я так говорю, или если кто-то так говорит, то он, очевидно, не понимает, что у того христианина есть и семья, и определенные обязательства, но он не всегда может просто сделать так, бесплатно. Жанна Михайлова пишет, «Бог ревнует о чистых, искренних отношениях с Ним». Это действительно чрезвычайно важная история, именно как отношение с Богом, понимание вот этих отношений. Григорий Орлов пишет, упрямая трансляция. Григорий, вы, наверное, сами упрямый человек. А скажите, пожалуйста, Григорий, чем отличается упорство от упрямства? Ведь когда мы говорим об упорстве, мы говорим, это хорошо. Упрямство становится негативным. Григорий, трансляция упорная или упрямая? А вы упорный или упрямый? Игорь пишет, заявляет, Бога в принципе нет. Ну, я скажу, а Бог в принципе есть. И что изменится, Игорь? Поговорили, да, вот каждый друг другу высказал. И что дальше? Объясните, пожалуйста, почему нет? И второй вопрос. А почему вам это так важно? Почему вы стремитесь переубедить людей, которые считают, что Бог есть? Кстати, мы стремимся переубедить тех, которые считают, что Бога нет, потому что Библия нам говорит, что это вопрос жизни и смерти, света и тьмы. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.